В прошлый раз мы остановились на методах эксплуатации уязвимости SQL Injection. Значит, в зависимости от того, как устроено приложение, мы можем выделить три вообще метода эксплуатации. Это вытягивать данные через ошибку, вытягивать данные прямо в тексте ответа, если у нас, собственно, веб-приложение выводит всю выборку из баз данных, которую получает в HTTP-ответ. И третий вид – это так называемая слепая инъекция, когда мы можем различать два состояния в HTTP-ответе. Это в случае успешной выборки, условно говоря, если выборка не пустая, и в случае пустой выборки. Соответственно, тогда можно задавая вопросы «да», «нет» базе данных, можно по битово вытащить всю информацию. Сейчас я хотел бы показать вам… непосредственно, как это выглядит на практике. В тот раз демо у нас, так сказать, было смазанным, а сейчас я думаю, что у нас получится что-то лучшее, получше. Итак, запросы, которые позволяют вытащить схему с OBD в случае MySQL. Первый запрос. Мы можем из базы данных, это системная база данных, information схема схемата, нормально видно? Или покрупнее сделать? Нормально. Схемата. Вытащить все имена баз данных, которые у нас есть на данном хосте. Смотрим, как это можно сделать. Копируем просто вот этот подготовленный запрос. Он был в презентации. Никакого обмана нет. И вот мы увидим, что на первом месте будет information схема, та самая база, в которой содержится служебная информация. И дальше уже... непосредственно пользовательские базы данных Conversations, MySQL, MySQL Bench и так далее. После первого шага, когда мы выяснили на самом крупном уровне, какие у нас есть базы данных на узле, мы хотим в какой-то конкретной базе данных узнать имена всех таблиц. Ну, в данном случае мы пойдем сверху вниз. Первая несистемная база данных Conversations. И мы хотели бы узнать, какие таблицы, значит, содержатся в этой базе Conversations. Опять же, для этого у нас есть подготовленный запрос. Select table name. Опять же, из той же схемы, из той же базы данных, но из таблицы tables. При этом table схема у нас уже известна, и она будет равна Conversations. Да? Select table name from information schema tables. В table схема что пишем? Conversations. То, что мы узнали на предыдущем шаге. Conversations, конечно. Вот мы получили имена всех таблиц в данной базе. Следующий шаг, напоминаю, это уже непосредственно узнавание структуры каждой таблицы. Конкретно мы хотим получить имена столбцов и количество столбцов в этой самой таблице. Опять же, следующий шаг, у нас есть для этого специальный запрос, select column name из той же самой базы данных, но из таблицы columns, где предыдущие параметры мы уже вычислили. Итак, у нас есть, значит, тут, например, ну, какую-нибудь таблицу возьмем, например, named values есть такая таблица, мы ее будем использовать. Вот она, named values. Мы хотим узнать, какие колонки в этой таблице. Что пишем? Table схема у нас conversations. А table name, который мы хотим узнать, это будет непосредственно named values. Итак, мы узнали, что в данной таблице есть три колонки: ID, name и value. Дальше непосредственно мы можем обращаться к этой таблице, писать select. Имя таблицы мы знаем, именно базы данных знаем. Select, условно говоря, name, value, from, conversations, полное имя, named values. И дальше уже условия, которые мы хотим. Все, мы считываем информацию из данной таблицы. Теперь, вот помни про вот эту процедуру, Мы теперь хотим посмотреть, как эту процедуру можно применять в различных видах эксплуатации уязвимости. Итак, первый вид, напоминаю, это у нас информация выводится в теле ответа, и эта информация она берется из ошибки, которая возвращает базу данных. Помним, что у нас есть такая, мы рассматривали такую хитрую процедуру, как, например, конкатенация той строки, которую мы хотим узнать, с непосредственно хитрым вызовом к ранду. Давайте отдельно посмотрим на нюансы выполнения вот этого ранда. Просто я хочу выполнить вот этот вот запрос отдельный, который будет давать ошибку. Итак, не полностью скопировал, прошу прощения. Вот так вот полностью будет. А это мы выполним, и он мне скажет про ошибку. Ничего страшного. Значит, строку, которую мы хотим протащить через ошибку, в первом случае будет версия базы данных, version. Ставлю в параметре from, где надо указать имя таблицы, из которой мы пытаемся которая нужна для корректного формирования запроса, ту таблицу, в которой как можно больше строчек. В таблице named values у нас много строчек. Поэтому нам вернется вот такая вот ошибка. Duplicate entry 51481. Это версия MySQL, которая крутится у меня. Теперь, в чем магический символ нуля в rand 0? Давайте посмотрим, что будет без нуля. У кого есть какие предположения, что будет без нуля? Будет ошибка? Нет. А кто считает, что будет? А давайте проверим. Просто оп, есть ошибка. А еще раз. Оп, нет ошибки. А еще раз. Оп, опять нет ошибки. А какая магия? Снова ошибка. И именно для... Вот у вас было домашнее задание разобраться, в чем цимис, так сказать, вот этой ситуации. Нолик нужен для того, чтобы мы делали счетчик случайных чисел, инициализировали его одним и тем же начальным числом. В итоге у нас вот эта штука получается детерминированной. Мы можем любую информацию протащить через эту ошибку. Соответственно, зная процедуру эксплуатации, то есть перечисляем все базы данных, перечисляем таблицы в каждой базе данных, перечисляем колонки в каждой базе данных, мы вот эту процедуру и применяем для непосредственно узнавания информации. Берем только, протаскиваем не версию, которая для нас в данном случае неинтересна, а непосредственно вот ту самую узнаем структуру базы данных. Первый запрос у нас был select, схема name, from и так далее и тому подобное. Делаем скобки, так как нам должна возвращаться одна строка, а не набор строк, иначе у нас метод не будет работать. Мы делаем limit и не 0,1, потому что в случае 0,1 у нас вернется information схема, мы уже знаем, да? А делаем 1,1. Вот так мы, опять же, вызывая последовательно вот этот вот самый, прибегая последовательно к этому методу, можем через ошибку протащить все содержимое всех баз данных в MySQL. Возникает запрос, возникает справедливый вопрос. Вот тут вот лимит мы пишем. До каких пор мы будем делать лимит вот этот вот? Нам бы хотелось бы узнать максимальное n, до которого мы можем подниматься. Ну что ж, мы можем также протащить и count спокойно, узнать count всех записей. Правильно же? Делаем вот тут count. И узнаем, сколько всего баз в нашей базе. 81. Значит, сколько баз? Нет. Ну, у нас конкатенация. Единички и? 8. Всем понятно? Есть вопрос? Так. Следующий вариант, когда у нас возможна вот эксплуатация, это когда у нас выводится вся выборка, которая была получена при запросе из базы данных, прямо в страничку. В данном случае нет ничего проще, как сделать union той информации, которая нам нужна. Вот тут это показано. Соответственно, исходный запрос выглядит как select name value from name values where id равно столько-то. И вот этот вот ID у нас подвержен инъекции, внедрению, собственно, нашего кода. В итоге мы, помимо единички, дописываем к единичке еще свой union, в который включаем ту информацию, которую хотим получить. Опять же, шаг за шагом, сначала получая все базы, потом получая все таблицы из базы, мы можем вытянуть всю информацию. Ну, убедимся, что все вот это вот работает. Копируем в интерпретатор и видим, что, собственно, непосредственно первая запись — это результат выполнения вот этого запроса, которая была объединена с результатом запроса к служебной информации. Вот ниже нам приведены все данные из все имена баз в MySQL. Так, это самые простые, собственно, варианты, которые у нас встречаются. Самый сложный — это наличие так называемой blind SQL injection. Значит, в чем там смысл? Представим себе, что да, ошибки фильтруются, это стандартный вариант, и результат запроса в качестве результата запроса ожидается один объект из базы данных, ну, например, как в случае с запросом вот этого вот вида. Вот в случае запроса этого вида мы в модуле веб-приложения ожидаем получить одну строку из базы данных, и именно ее и выводим в ответ. В итоге идея следующая. Идея эксплуатации SQL injection методом с методом слепой инъекции — это задавать вопросы типа следующих. End 1 равно 0. Что у нас будет в результате этого? В результате этого у нас будет пустая выборка. А что у нас будет в результате задания вопроса end 1 равно 1? Не пустая выборка. В итоге мы можем, задавая вот такие вот вопросы с помощью более-менее сложных конструкций, вытянуть, опять же, всю базу данных. Давайте посмотрим, какие типовые запросы мы хотим в данном случае использовать. Итак, определение целого. Понятное дело, что мы будем подбирать максимально оптимальным образом. Про максимально оптимальный образ я вам сейчас не буду докладывать, потому что это очень сложные конструкции языка SQL используются. Я более-менее такой, более-менее оптимальный способ. Извините за нонсенс, да, более-менее оптимального не бывает, но вот хороший способ. Метод биссекции. Итак, для того, чтобы получить общее количество записей в некоторой таблице, мы последовательно спрашиваем, больше общее число записей в данной таблице некоторого порога или меньше. Постоянно деля этот порог пополам, мы можем узнать в итоге, сколько записей в данной таблице. Применим это для определения общего количества записей в таблице схемата, общее количество записей схемы name. Напомню, их 8 было. Давайте убедимся, что это так и есть. Итак. Шаблонный запрос, опять же, у нас будет, прошу прощения, шаблонный запрос у нас будет такой вот. Вот уязвимый код, а вот тот запрос, который мы, собственно, в который его превращаем. Сейчас я прокомментирую его. Итак, исходный запрос select name value from name values where id равно 1. Дальше мы спрашиваем у MySQL, говорим и select общее количество записей from information схема схемата и говорим, меньше 10 это количество записей или больше. В случае, если нам вернется не пустое множество, значит, у нас правильные условия. И мы можем уменьшать, идти в сторону меньше 10. Если у нас выдастся пустое множество, значит, наше условие второй end дал ложь и, соответственно, как итог, пустую выборку. Значит, нам надо идти в сторону больше либо равно 10. Ну, мы знаем, что там 8, да, и проверяем. Оп. Не пустая выборка. Опять же, чтобы убедить вас, что это работает, давайте поменяем условие на обратное. Empty set. Давайте методом биссекции пойдем и узнаем, сколько у нас там действительно записи. Меньше 10, значит, мы посмотрели, это правда. Будем спрашивать, меньше 5? О, больше или равно 5? Может быть, тогда больше 8? Опять неправда. Может, тогда равно 8? О, правда. Значит, вот таким способом мы можем определять количество записей в базе данных. В итоге это количество записей мы потом будем делать итератором в конструкции limit. Помните, мы конструкцию limit i1 применяем для вытягивания очередной записи из базы данных. Вот вместо i мы можем подставлять число от 0 до вот этого, вот этого ответа, который мы получили на предыдущем шаге. Следующий вариант, следующая задача при слепой инъекции – это определение, это вычисление строк. Собственно, для того, чтобы нам считать строку, мы должны узнать, во-первых, ее длину, а во-вторых, посимвольно, собственно, содержимое этой строки. Итак, мы узнали, что у нас в базе схемата есть 8 записей. Первую запись мы знаем, что это information схема. Мы попытаемся определить вторую запись. Мы тоже помним, что она называется conversations. Попробуем восстановить эту запись conversations методом задавания вопросов да нет. Вначале нам надо вычислить, собственно, непосредственно длину этой строки. Длина строки вычисляется следующим образом. Вот уязвимая часть запроса, которую нам есть в приложении. Мы добавляем это следующим запросом. Мы делаем выборку длины вот этой вот самой колонки, которая нас интересует, в данном случае это схема name, из таблиц, которая нас интересует. Лимит в данном случае у нас будет 1,1, потому что нас интересует вторая таблица, вторая запись таблицы. И опять же сравниваем с порогом. Убеждаемся, что это работает. Помним, что у нас там было conversations. Сколько символов в conversations? Посчитайте по-быстрому. Итак, select name value from named values в ID равно 1. Это у нас стандартная часть, которая как бы предусмотрено веб-приложением, теперь то, что не предусмотрено веб-приложением. Select длину значения, которое содержится в колонке схема name в строке 1, это вторая строка в базе данных, из вот этой вот самой таблицы. И мы считаем, что, собственно, длина этой строки будет меньше 15. Правда, меньше 15. Может, тогда больше 10? Опять же, правда. Может, тогда меньше 13? Неправда. Может, тогда 13? Опа. Значит, у нас содержится... имя базы, которое мы хотим считать, состоит из 13 символов. Давайте считывать эти 13 символов посимвольно. Опять же, для этого используется шаблонный запрос. Шаблонный запрос следующего вида. Сейчас. Что-то не хочет. О! Значит, шаблонный запрос следующего вида. Мы используем встроенную функцию substring, которая возвращает нам очередной символ. И у нас тут i, как итератор от, 0, от единицы до того количества символов, которые мы считали на предыдущем шаге. В данном случае 13 будет. Из той самой таблицы g у нас уже фиксировано, которое на два шага назад мы выяснили, в данном случае это единичка. И сравниваем с символом. Также методом биссекции больше a, меньше z, больше n, меньше n и так далее. Давайте быстренько вычислим, что у нас на первом месте c стоит, conversations, да? Итак, шаблонный запрос. Первая часть неизменная, вторая часть select substring, схема name, первый символ. From Information схема, схемата limit 1, который тоже зафиксирован, потому что мы вторую строку пока угадываем. И говорим, что первый символ больше A. Ну, скорее всего, он больше A, да? Все правда. Может, тогда он меньше N? Ну, больше N я сделаю, чтобы вы убедились, что ничего, да, меньше N. Ну, на самом деле, меньше либо равно надо писать, но мы знаем, что там C будет стоять, поэтому мы продолжаем. Меньше F, да, наверное, больше тогда B. Да, значит, наверное, C равно C. Оба, подобрали. Соответственно, вот эта процедура повторяется по всем I и G, которые в шаблонном запросе у нас стоят. PowerPoint тормозит, так что прошу прощения. Вот так вот. По всем I и G повторяем вот эту вот процедуру и считываем посимвольно всю таблицу. Вопросы по этим трем методам есть? Хочу заметить, что вместо вот этих вот выражений, которые задают вопрос, которые реализуют метод биссекции, мы можем вызывать также задержку. То есть в случае, если у нас условие true, правда является, у нас вызывается задержка запроса. В противном случае у нас не вызывается задержка запроса. Так называемый метод time-based атаки. Кому как нравится, в принципе, если не углубляться в технические подробности, это методы более-менее равнозначны. Главное, что мы четко различаем два состояния в ответе. У нормального вменяемого человека возникает вопрос, и что, вот это вот каждый раз ручками делать? Очень тормозит почему-то. Я нажал вниз, а оно думает. Да, вот я вот это вот. Да придет спаситель, условно говоря. Конечно, все у нас это существуют автоматизированные средства, которые позволяют добиться того же самого результата, не прибегая к ручному вот этому подбору. И одним из основных средств, самых известных вот в этом классе, является SQL Map, так называемая. Недавно вышла версия 0.9, то есть до версии 1 еще далеко, но в версии уже 0.9 данный инструмент очень много чего умеет. Значит, у нас есть уязвимая страничка, допустим, которую вы могли найти в лабораторной от Дмитрия Евтеева, если кто-то смотрел. То, что она уязвимая, подтверждает нам ошибка. Подтверждает же нам ошибку, да? Мы ее просто должны вызвать. Да, вот. You have an error in your SQL syntax. Подтверждает нам ошибку. Значит, хочется как-то автоматизированно извлечь вот эту базу данных оттуда. Для этого мы любим использовать так называемую автоматическую дампилку. Просто так видно. Ctrl-C. Которую можно вызывать примерно со следующим синтаксисом. Сейчас убедимся, что все это работает. Значит, я тут подготовил специально все. Но я сейчас расскажу, какие параметры у нее. SQL Map, URL запроса непосредственно, которые мы выполняем, минус U, это 192.168.0.51 индекс PHP. Значит, дальше. Мы все запросы пускаем через локальный прокси для того, чтобы можно было посмотреть, какие же атаки проводят, каким методом данный инструмент. Всегда интересно. Дальше. Из-за того, что у нас данный скрипт принимает POST-запрос, а не GET-запрос, мы должны указать тело POST-запроса, для чего передаем параметр data. в теле запроса у нас передается логин равно SQL admin, end password равно test, end submit равно submit. Вот, собственно, непосредственно вот эту строку можно было узнать из прокси-сервера, запустив браузер предварительно через прокси-сервер, и скопировать эту строку сюда. Дальше мы говорим, что уязвимый параметр, как мы считаем, пароль, паспорт. И именно в этот параметр необходимо проводить внедрение операторов. Дальше мы допустим, достаточно. Нажимаем Enter. Подтвердите, пожалуйста, что там есть действительно уязвимость. Вот нам сказали, параметр паспорт из vulnerable, хотите ли вы продолжить тестировать другие параметры? Мы говорим, нет, не хотим. А дальше уже можно автоматизированно проводить любые методы эксплуатации. Ну, например, мы можем узнать, с какой базой данных работает данный скрипт. Минус currentDB. Прошу прощения. Current Database Web1. Мы хотим теперь считать всю базу Web1. Для чего вместо CurrentDB пишем минус D, пишем Web1 и говорим dump all. Так, очень интересно. Параметр? Нет. Мы сейчас удалим кэш RM output, RM-RF. Output звездочка. И запустим еще раз эту штуку. Все равно. Хорошо, если мы просто dump all сделаем. Ай-яй-яй. Странно, что так получается. Дело в том, что этот товарищ по умолчанию, наверное, blind-based пытается проводить атаки, а у нас там есть ошибка. Есть возможность считывать информацию через ошибки, как мы знаем. Поэтому мы можем добавить вот такую вот вещь, флаг, техник, и начать с error-based, потом продолжить blind-based, и потом уже time-based. Вот после этого нас должны пустить туда. Оп! Вот так вот. Вот мы считали табличку. Это значит, что вместо того, чтобы тупо сидеть и вбивать в браузере вот те самые запросики, которые были показаны в презентации, надо просто освоить кунг-фу с SQL мапом. На самом деле, то, что я показал, это просто базовая работа с ним, а он может сделать еще много всего. Ну, например, выполнять команды под лежащей операционной системой. Или же, как вариант. И на этом, наверное, тогда по уязвимостям SQL Injection. Так, у нас там, что ли, несколько? Оу, вот в чем дело. У нас несколько презентаций было открыто. В общем, по уязвимостям SQL Injection тогда у нас все. А в качестве домашнего задания я вам говорил в тот раз, что надо сделать в качестве домашнего задания или нет? Нет. Итак, есть так называемая лабораторная работа от Дмитрия Евтеев. Дмитрий Евтеев — это известный эксперт в области информационной безопасности, работает в Positive Technologies, вот он много всякого полезного сделал для комьюнити. В принципе, распространяется условно-бесплатно с реверансом для автора. Вот в том числе это виртуальная машина с набором уязвимых скриптов. Непосредственно виртуальную машину можно взять по адресу, приведенному в презентации, и задание к этой лабораторной работе выложены на страничку курса. Максимально далеко зайдите в этой лабораторной работе. Не все вещи, на которые были сделаны задания в этой лабораторной работе, мы с вами рассматривали. Предполагается, что вас эта лаба увлечет, и вы что-то сами начнете гуглить и пытаться реализовать самостоятельно. Значит, дальше. Есть такое специально уязвимое веб-приложение от Foundstone. Это такая тоже достаточно знаменитая фирма была, пока ее не купила, McAfee. В общем, приложение осталось, называется Hack Me Bank. Вторая версия, написана на ASP и, собственно, крутится поэтому под EIS-ом. Установите себе либо на виртуалке XP-шной или серверной, либо, если у вас винда, на самой исходной машине вот это приложение и попробуйте найти там уязвимость SQL Injection. Найдя ее, попытайтесь ее эксплуатировать. Ну, как минимум, считайте все содержимое таблиц всех баз данных. Как максимум, попытайтесь выполнить там команды операционной системы подлежащей. Все это надо запротоколировать и прислать мне. Опять же, для тех, кому вот эта вот тема придется по душе или пришлась уже по душе, можно почитать немножко побольше. Выпущена прекрасная книга SQL Injection Attacks and Defense в 2009 году. В принципе, материал там пока не успел устареть, можно смело заказывать, да, из Амазона. Мы же не качаем книги в интернете, и читать. Дальше есть отличный блог товарища Рейнерса, ссылка которого приведена, блог, опять же, Дмитрия Евтеева, который пишет по теме, соответствующий тег в нем есть, и есть чит-шит для эксплуатации уязвимости в MySQL, который вот по этой ссылке доступен. Есть ли у вас вопросы? Нет. Скажите, это было достаточно понятно или слишком сложно? Отлично. Теперь тогда переходим к уязвимостям XSS. Значит, выбрал я два класса вот этих уязвимостей. Они в сумме самые будут распространенные, мне так кажется. В Рунете так точно самые распространенные. При этом SQL Injection позволяет проводить атаки на сервер, а XSS позволяет как бы насолить больше клиенту. Давайте посмотрим, как именно. Значит, опять же, терминология. Мы вообще, по идее, XSS, который расшифровывается Cross-Site Scripting, это название атаки. Но мы не заморачиваемся и называем аналогично и уязвимость. Хотя, по идее, уязвимость и соответствующий недостаток надо называть, как, если по-правильному, то возможность внедрения кода, интерпретируемого на клиенте. И тут хочется подчеркнуть один нюанс маленький, что XSS очень часто у многих ассоциируется исключительно с JavaScript. Не обязательно. Пожалуйста, внедряйте любой код, который может быть проинтерпретирован на клиенте. Хоть Flash, хоть ActiveX, хоть VBScript. На здоровье. Значит, причина — это некорректное экранирование вывода. По-английски это output escaping. Значит, у начинающих изучать веб-безопасность часто возникает такой вопрос. Если большинство уязвимостей является причиной некорректной обработки пользовательских данных, почему бы тогда взять и не применить ко всем входящим параметрам автоматический фильтр, который автоматически все отфильтрует, все плохое? У кого есть идеи, почему так нельзя сделать?
Слишком много расходов.
По очереди что?
Слишком много ресурсов.
Нет, нет. Ну, мы можем масштабировать эту архитектуру. Один там первый хост фильтрует, передает следующему, тот уже логику реализует.
Может быть, можно обсервировать запрос? Масштабируемость плохая.
Нет, масштабируемость отличная, это как раз не проблема. Оффусцировать? Да. Ну, если можно оффусцировать запрос, тогда получается вообще никакие методы не годятся.
Нам, допустим, какой-нибудь код для представителей.
Нет, ну, запрос можно оффусцировать, это правда, но то, что вот этот аргумент не является ответом на поставленный вопрос, это тоже правда, потому что какая разница, где мы проводим вот эту вот проверку на корректность, в самом начале, как бы вынесенным блоком, или где-то внутри кода уже в нужном месте. Какая разница? Если у нас и тот вариант, мы можем обойти методом опускации. Абсолютно никакой разницы нет. Есть еще предположение? Все ли представляют себе, как, например, производится санитизация кода на языке некорректных символов для языка SQL? Один из способов. Экранирование как производится? Все представляют? Нет. Экранирование подразумевает, что перед спецсимволами ставится специальный другой знак, например, слэш. То есть кавычка превращается в слэш-кавычку. Слэш превращается в двойной слэш и так далее. Ну да, бэкслэш, прошу прощения. Какой вывод вы можете сделать? Что происходит с данными? Они модифицируются. Например, что будет происходить с HTML-кодом, если мы хотим сделать из HTML-кода обычный текст, который не будет интерпретирован браузером как HTML-код? Там тоже производится замена, которая называется кодированием. Тег, такой открывающий и закрывающий, будет переведен в так называемую сущность, entity, ampersand lt, точка запятой, или амперсант gt, точка запятой. Опять же, данные модифицируются. И теперь представим себе, что мы возьмем и все фильтры, которые мы знаем, применим к входным данным. Что у нас произойдет с данными? Они у нас станут другими. В итоге, если мы вот такой код, как lt и gt, там, где вот эти HTML-сущности присутствуют, передадим не в браузер, который корректно потом визуализирует вот эти данные, а в другое место, пользователь вообще ничего не поймет, что там ему написано. Потому что, например, если он откроет обычный текстовый файл, он хочет там видеть не LT, GT, а обычные уголки. А в браузере действительно в целях безопасности он ожидает увидеть вот эти сущности. Понятно, в чем проблема? Мы не знаем, как потом данные будут использоваться и как вот эти вот экранированные данные будут отображаться в том или ином месте. В итоге вот этот вот простейший, как бы на первый взгляд, метод отфильтровать все нафиг, он просто не работает. В итоге мы должны производить вот тот самый output encoding, про который я говорю в контексте предотвращения XSS, в том месте, в котором мы выдаем данные на сторону клиента. А это подразумевается, что мы должны держать в голове, ну или как-то знать, помнить о всех путях выполнения программы, в которых эти данные выдаются на сторону клиента. То есть понятно, откуда берутся ошибки. Один путь пропустили, все, у нас при некоторых данных можно получить вывод на сторону клиента.
Бывает разных случаев. Бывает разные.
Да, конечно, безусловно. Еще один из путей, кстати, например, в валидации данных, это вообще удаление каких-либо злобных символов. Там вообще мы можем модифицировать данные так, что мы не сможем восстановить предыдущее представление. Вот. Теперь возможные последствия. И еще раз, мы возвращаемся к рассуждению на тему внедрения кода на сторону, который интерпретируется на стороне клиента. Итак, представим себе, злоумышленник хочет, чтобы его JavaScript выполнялся так, как если бы этот JavaScript был передан со стороны веб-сервера, в контексте которого он хочет, чтобы этот JavaScript выполнялся. Ну, другими словами, злоумышленник хочет, чтобы его JavaScript имел доступ к cookies, которые передают на клиенту данный сайт. Если вот этот вот JavaScript злоумышленник разместит на своем сервере и попытается получить доступ к кукисам от Сбербанка РФ, у него ничего не получится. Почему? Same origin policy. Совершенно верно. Соответственно, именно поэтому злоумышленник хочет сделать так, чтобы вот этот его JavaScript вернулся вместе с HTTP-ответом с домена sbrf.ru. Хочет. А как он может этого добиться? Он может добиться это только предварительно передав вот эти вот самые JavaScript-ы вредоносные на Сбербанк, чтобы тот потом впоследствии эти данные вернул. Вот. Именно идея эксплуатации вот этой атаки, она как раз непосредственно связана с ограничениями same origin policy. Теперь, возможные последствия. Да, теперь мы представляем себе, что с некоторого легитимного сайта, на который мы ходим каждый день, к нам приходит JavaScript, который, в принципе, не был предусмотрен разработчиками данного сайта, а который написал какой-то самый плохой в мире дядя. Так вот, давайте перечислим, что же мог плохого захотеть реализовать в этом JavaScript самый плохой в мире дядя. Ну, в первую очередь, конечно, этот JavaScript будет иметь доступ ко всем данным, ко всему дому объектной модели документа, который вернется с домена SBRF. Это значит, что в том числе злоумышленник может получить cookies и любые другие данные, которые содержатся на странице, в том числе номера счетов, историю транзакций, все, что визуализируется в интерфейсе браузера. Кроме того, этот же JavaScript может менять атрибуты на лету. Ну, действительно, взять и сказать, что, например, атрибут action у формы аутентификации на странице SBRF теперь не указывает на домен SBRF, как на самом деле, а на домен злоумышленника. Соответственно, к чему это приведет? Когда пользователь, ничего не подозревающий, ведет свой логин, пароль и нажмет кнопку «Submit», браузер отправит эти данные не по исходному адресу на sbrf.ru, а на тот адрес, который подменил злоумышленник во время визуализации документа. Опять же, коль скоро код злоумышленника может модифицировать всю объектную модель, как он хочет, он может в том числе подменять параметры запроса, которые генерирует браузер. Ну, каким образом? Например, пользователь заполняет обычную форму по переводу денежных средств с карты на карту. Вводит там карту своей мамы, которая пересылает деньги, заработанные за месяц, и говорит: перевести с карты на карту. JavaScript спокойно может вот эти данные, вот этот вот адрес получателя, модифицировать и подставить туда свой собственный счет. К дому уже есть доступ? Есть доступ. Значит, к этим данным тоже есть доступ. Что еще можно сделать? Можно как-нибудь пошалить, пошкодить. Например, вместо картинки SBRF.ru поставить туда, например, картинку, любую картинку другую, какую-нибудь обидную, например. В итоге клиент, который будет видеть страничку, будет, например, обижен, какой-нибудь обидной надписью. А это, соответственно, значительный урон репутации. Как это делается? Опять же, подменяется атрибут src в теге image, который где-либо в документе, собственно, присутствует. Так, что еще можно придумать? Ну, можно, например, делать перенаправление пользователя на другой сайт. Например, у документа, в объектной модели документа, есть такой property, такое свойство, как document location, изменив которое, браузер будет вынужден перейти по новому location, по новому адресу. В итоге мы таким образом реализуем так называемое клиентское перенаправление. В отличие от серверного, который происходит в результате передачи соответствующего HTTP-кода 300, помните, HTTP-коды 300, мы можем спокойно без сервера реализовать перенаправление, исключительно клиентскими средствами. Подменив, собственно, свойство document location, мы перенаправляем ничего не подозревающего клиента на сайт нужного нам содержания, либо с вредоносным программным обеспечением, либо с каким-нибудь нехорошим, в кавычках, контентом, ну и так далее. Опять же, с помощью JavaScript можно эксплуатировать прямо там уязвимости в браузере, прямо в контексте сайта SBRF. Уязвимости типа переполнения буфера. Есть еще несколько возможных векторов атак, несколько последствий, которые можно сделать с помощью XSS в общем и JavaScript в частном. Но интересующийся слушатель может поискать соответствующую тему в интернете персонально. Ну, как вариант, можно проводить сканирование интернет-сети с помощью JavaScript. Как? Можете полюбопытствовать сами. Теперь, у нас есть три вида, можно выделять три вида XSS. По развитию вектора атаки и по тому, как работает с пользовательскими данными веб-приложения. Самый простой и понятный тип уязвимости – это, ну, он так и называется, обычный XSS, по-английски это reflected, отраженный, или non-persistent. Возникает он в том случае, если модуль, который принимает запрос, берет из этого запроса данные и помещает без должной обработки в HTTP-ответ, который генерирует тут же и отправляет клиенту. Соответственно, в деле у нас в работе присутствует один модуль без участия какого-либо хранилища данных. Самый простой пример, который, наверное, вы все и так знаете, это визуализация поискового запроса после того, как вы набрали что-то в Гугле, в Яндексе и так далее. То есть вы пишете там пляшущие свиньи, и в итоге вам возвращается страничка. Вы искали, в кавычках, пляшущие свиньи. Соответственно, если бы вот в таком веб-приложении модуль, генерирующий вот эту страничку, брал параметр, пришедший в запросе, и прям as is подставлял его в ответ, мы могли бы тогда передать в качестве поискового запроса вот такой вот скрипт. Скрипт alert XSS, закрывающий тег скрипт, который бы попал в результирующую страницу, и код, заключенный в теге скрипт, был бы, конечно же, проинтерпретирован, в результате чего появилось бы поп-ап-окошко поп-ап-окошко с надписью XSS. Значит, типичный шаблон запроса вот к таким вот уязвимым скриптам – это get, скрипт, имя уязвимого параметра, дальше у нас URL-encoded текст скрипта, который мы хотим выполнить, ну и указываем, на какой хост мы это отправляем. Значит, и тут, опять же, у внимательного слушателя возникнет вопрос. Погодите, я подготовил JavaScript вредоносный, плохой, делает что-то плохое, отправил его на сервер, мне вернулась страничка, и он же в моем браузере выполнился. Какой у меня с этого профит? Я же сам себя как бы и это проатаковал. Как в итоге такую атаку можно развить на других пользователей? Ну, очень просто. Если у нас передается вот этот вот параметр, вот этот вот вредоносный скрипт в GET-запросе, значит, мы можем сконструировать ссылочку и эту ссылочку подсунуть любому человеку. Любой человек, который кликнет по этой ссылочке, сформирует вот этот вот самый абсолютно такой же GET-запрос, но который уже будет выполнен от его имени. И в его браузер вернется ответ, заряженный, подготовленным нами JavaScript-ом. В итоге остается вопрос, как доставить и заставить жертву кликнуть на вот эту вот заряженную ссылочку. Методов куча. Спам, там почтовые письма, спам через ICQ, спам через социальные сети. Ну, там, наверное, ВКонтакте много кому приходила ссылочка. Ой, посмотри, там мои фотки в обнаженном виде. И ссылка. Конечно же, надо первым делом идти. Следующий тип – межмодульный XSS. Значит, в данном случае анатомия уязвимого приложения и самой атаки немножко другой. Значит, в данном случае в приложении задействованы два модуля. Первый модуль получает данные из HTTP-запроса и сохраняет их в базе данных. Другой модуль при обращении к нему делает выборку из базы данных и строит результирующую страницу из тех данных, которые лежат в СУБД. Типичный пример такой функциональности – это форумы, гостевые книги. Собственно, вы сначала туда записываете информацию, потом просматриваете информацию. В итоге злоумышленник делает пост какой-либо там форуме, например, в теме, содержащий JavaScript. В итоге потом ничего не подозревающий клиент просматривает соответствующую тему в форуме или переходит на соответствующую страницу, которая строится из элементов, содержащихся в базе данных, в том числе в резолирующую страницу попадает скрипт, подготовленный ранее злоумышленником. И в итоге JavaScript выполняется в контексте веб-приложения, с которого он был получен, и злоумышленник получает в конкретном вот в этом примере cookies жертвы. Причем, если сравнивать межмодульный и обычный XSS, надо сказать, что межмодульный намного серьезнее. Потому что если в обычном случае у злоумышленника есть хоть какой-то шанс избежать попадания на вредоносный сайт, если он нормально параноен, да, и не открывает ссылки от незнакомых людей или на незнакомые ресурсы, то во втором случае вообще нет никаких шансов. Если у вас включен JavaScript, собственно, вы откроете какую-либо страничку, в которую был внедрен ранее злоумышленником JavaScript вредоносный, вы будете подвергнуты атаке, вот так скажем. Следующий тип XSS – это XSS на стороне клиента, по-английски DOM-based XSS. Значит, связан он с тем, что JavaScript, который работает внутри документа на стороне клиента, строит этот самый документ на основе данных из той же самой объектной модели, которые могут быть контролированы злоумышленником. В данном случае проверка входных данных на стороне сервера вообще ни при чем. В данном случае проверка входных данных причем на стороне клиента. Представим себе, что у нас есть страница, в которой реализован интерфейс выбора текущего языка. Ну, drop-down list, который заполняется при загрузке документа в браузер JavaScript-ом. Каким образом он заполняется? Мы пишем document write, и первая опция – текущий язык, и следующая опция – это другие языки, которые доступны для просмотра данной страницы. English, Russian, Deutsch и так далее. Как он получает текущий язык, который будет всегда выбран вот в этом дропдаун-листе? А он возьмет и распарсит URL, с которого этот документ был загружен. Ну, вот представим себе, что документ изначально грузится с URL HTTP server page default, только тут вместо скрипта написано French. Что вот этот JavaScript выполнит? Он сделает substring от вот этого вот URL, найдет строку default, вот этот вот параметр default, прибавит 8, это длина default и знака вопроса, и возьмет всю оставшуюся часть. Вот всю оставшуюся часть он запишет в данный дропдаун лист и сделает этот элемент текущим. То есть в данном случае JavaScript полностью доверяет тому виду URL, который был источником при загрузке данного документа. Что мы делаем? Мы вызываем, мы передаем, соответственно, серверу вот такой вот URL. В итоге на стороне сервера вот этот вот параметр default, он никак не обрабатывается, вообще никак. Никакой логики на серверной стороне по обработке default параметра нету. Сервер спокойно выдает вот эту вот страничку с вот таким вот JavaScript. Что приводит к тому, что вот этот substring вернет вот эту вот часть, которая является валидным JavaScript, который приведет к выполнению подготовленного кода. В данном случае это визуализация в виде алертбокса значения кукисов, связанных с данным документом. То есть разница следующая. Никакой обработки параметра на стороне сервера нету. Есть неправильное предположение о том, что источник данных, которые мы добавляем в JavaScript, полностью доверенный, неверное предположение, и, собственно, это приводит к DOM-based XSS. Вопросы по этому примеру есть? Понятно, что тут работает и как? Хорошо. Теперь меры противодействия. Мер противодействия, опять же, очень много, мы коснемся только базовых. Значит, теперь меры противодействия можно разделить на то, где применяются эти меры противодействия. Опять же, атака на клиента, поэтому из-за того, что это атака вроде как на клиента, то мы можем защищаться сами внутри браузера и можем довериться, что сервис, который ценит нас как клиента, тоже будет нас защищать. Давайте вначале с самого простого пойдем, с защиты самих себя на стороне клиента. Мы можем всегда отключить JavaScript. Но из-за того, что мы живем в реальном мире, там, где тем более на JavaScript пишется все больше и больше функциональности сайта, ну, смотрите функциональность Ajax сайтов, например, это практически нереальная вещь. В итоге можно сделать полумеру, отключить JavaScript для всех сайтов, кроме тех, для которых мы явно этот JavaScript разрешаем, то есть для доверенных сайтов. Такая логика реализуется в плагине для Firefox, для браузера Firefox NoScript. Помимо вот этой вот функциональности, конечно, там еще куча дополнительных мер по обеспечению безопасности клиента реализовано. Если интересно, почитайте в Release Notes, там это все описано. Но вот как базовая функциональность это отключение JavaScript с недоверенных сайтов. Теперь, на стороне сервера, как мы можем побороться? Это в первую и в единственную очередь экранирование вывода. При этом при экранировании вывода мы должны учитывать контекст того места документа, в которое попадают наши данные, которые мы получили от пользователя. Действительно, мы можем строить HTML-страничку и выводить данные в следующие конструкции документа. Ну, в содержимое тега, например, мы можем выводить. Как пример, это вот вы искали то-то, то-то. Вот видите, мы внутрь тега bold выводим данные, полученные от клиента. Это один из самых распространенных видов построения HTML-документов и вывода, соответственно, пользовательских данных в данный контекст. Мы можем в значение атрибута выводить пользовательские данные. Ну, например, мы можем в атрибут src тега image выводить данные, которые были ранее указаны клиентом. Ну, фактически строить путь к картинкам, которые будут визуализированы в документ на основе его же переданных пользовательских данных. Ну, все файлы, все хостинги картинок, по сути, реализуют вот эту вот самую функциональность. Дальше. Мы можем выводить данные, мы можем строить JavaScript, который будет выполняться у клиента, на основе переменных, на основе данных, получаемых от клиента. Вот как вариант, вот этот вот пример является подтверждением вот этого вот самого третьего контекста. Дальше мы можем строить на лету CSS-таблицы на основе данных, получаемых от клиента. И, наконец, мы можем строить URL ссылок, которые визуализируются в браузере клиента, опять же, на основе данных, получаемых от клиента. В зависимости от контекста вывода нашей информации мы должны по-разному экранировать выводимые данные. Опять же, эксплуатация XSS напрямую зависит от того, куда выводится передаваемый вами payload, передаваемый вами подготовленный JavaScript. В зависимости от места вывода вы можете использовать либо те, либо иные специальные символы HTML или JavaScript. Опять же, учитывая то, что вы должны сохранять более-менее синтаксическую корректность HTML-документа, в зависимости от контекста вывода вы должны, так же, как и при эксплуатации SQL Injection, вы должны вначале закрыть кавычки, если вы, например, выводите в атрибут, и, в общем, стараться сохранить все в хорошем виде. Значит, описание правил экранирование находится на сайте AWASP, очень хорошее описание. Рекомендую всем разработчикам приложения, если среди вас таковые есть. Скажите, кто-нибудь писал веб-приложение и задумывался об XSS? Поднимите руку, есть такие? Раз, два, отлично. Читали вот эту вот статью? Знали об Contextual Output Encoding? Вот, знал? Нет. Ну вот, знаете теперь. И черные списки ни в коем случае нельзя использовать. HTML, CSS, JavaScript настолько богат и настолько богато фуссируется, что использование черного списка это сразу можно считать, что вы напишете уязвимое приложение. И снижение ущерба один из самых распространенных вариантов, как можно побороться с последствиями атаки, это вот реализация мер внутри браузера путем расширения спецификации HTTP, HTML, там, JavaScript и так далее. В данном случае было решено уже после того, как был открыт такой класс атак, как XSS, и был осознан весь спектр возможностей, который дает атакующим использование JavaScript, в общем, решили, это, кстати, по-моему, Microsoft выступил с этой идеей, использовать флаг HTTP only в cookies. Данный флаг в cookies говорит браузеру, что доступ из JavaScript к этому cookies запрещен. То есть скрасть данный cookies, даже если веб-приложение было уязвимо к атаке XSS, не получится. Вот такой вот интересный примерчик. Теперь, какие основные векторы, базовые векторы, которые вы можете использовать для подтверждения того, что данный параметр уязвим к XSS? Это тот самый alert и заключение его в теге script. Значит, базовый тег script, вот этот вот вектор будет выполнен в случае, если у нас вывод осуществляется в содержимое тега. Мы не должны закрывать никакие кавычки, связанные с атрибутами и так далее. У нас вот получится примерно как тут. Вот так вот. В итоге вот этот вот скрипт выполнится, в результате чего окошко появится с единичкой. Вот эти вот все вектора, они связаны с тем, что у вас вывод осуществляется в атрибут. То есть вы должны сначала закрыть атрибут, в зависимости от того, как этот атрибут был записан в одинарных кавычках, в двойных кавычках, а потом уже дальше закрыть тег соответствующий, которому принадлежит данный атрибут, и пишите свой payload. Как альтернатива, если вывод осуществляется в атрибут тега, который поддерживает события, ну, например, тег image поддерживает такие события, как onError, вы можете использовать события для запуска JavaScript. Ну, например, вы можете вызвать спокойно XSS вот таким вот методом. Image src равно вот сюда осуществляется вывод ваших входных данных. Вы пишете сюда просто x, закрываете тег, делаете onError, и сюда ваш JavaScript. Все. Вот как вариант, вместо того, чтобы делать закрытие. Вот такое вот. Значит, больше векторов и примеров на hackers.org XSS. Там XSS-чит-чит есть. Для гурманов, которые знают, что такое HTML5 и насколько там все по-другому, насколько там все богато, как говорится, рекомендуется посетить ресурс HTML5.org. При первом взгляде у неподготовленного человека отвисает челюсть и залипают глаза на экран надолго. Потому что там просто абсолютно непонятные символы написаны. Именно последовательность непонятных символов. Тем не менее, вот все работает. Опять же, как демотиватор для тех, кто думает, что информационная безопасность, конкретная веб-безопасность, это романтика, и там все так вот прям красиво. Вот зайдите туда и убедитесь, что все на самом деле по-другому. Простейшая эксплуатация XSS для кражи cookies. Ну, в контексте, если вывод осуществляется в контексте атрибута, пожалуйста, закрываем атрибут и пишем свой скрипт. Внутри скрипта мы инициализируем картинку и говорим, что эта картинка должна загрузиться с вот такого вот самого URL. Ну, сервер — это наш IP-адрес, на котором работает наш веб-сервер. И дальше мы говорим, что на этот веб-сервер необходимо передать вот этот вот самый escape, который позволит URL закодировать данные cookies и данные cookies. В итоге у нас веб-браузер вызовет, ну, обратится к нашему серверу вот с строкой с закодированными cookies'ами. Даже если у вас там не стоит какой-либо скрипт, который отвечает за обработку HTTP-запросов, а просто стоит чистый веб-сервер, голый, вы можете найти эти кукисы в access-логе вашего веб-сервера.
Если он ведется.
Ну да, если он ведется, конечно. Да. Обнаружим XSS. Значит, есть у нас чудесное приложение HackMeBank, о котором я говорил. Вот там есть XSS. Вначале убедимся, что оно там есть, а потом будем эксплуатировать его. Значит, логин JV-JV789, submit, попадаем в защищенную область аутентификации. В интерфейсе в одном post messages писать сообщение. Вначале убедимся, что, простейший пример, да, что JavaScript не фильтруется. Скрипт, наш любимый alert 1. Post message. Ой, уязвимость. Хотим теперь cookies украсть. Значит, тот код, который я показал на слайде, скопируем сюда. Значит, сейчас прокомментирую. Да, var image, new image, src, вот 192.168.0.1, там мой Apache крутится, вот тут. Говорим post message. Ну, предыдущий скрипт выполнился, после этого выполнился второй скрипт, который мы туда записали. Теперь надо посмотреть, что у нас в логе Apache есть. Давайте посмотрим. PVD нам как бы говорит, что мы в варлог Apache уже есть. Теперь tail access log. Вот, 400, потому что 404 not found, потому что, конечно, такого ресурса у нас нет. И содержимое запроса. Get cookie login attempt равно 5. Ну, сейчас я декодирую вот эту вот строку. В бюрпе. Так, где он? Декодер. Вот. Вот, собственно, два куки. Куки логин attempt равно 5 и admin равно false. Куки, с которой отвечает за сессию, собственно, содержит идентификатор сессии, сюда не попал. Почему? HTTP only. Совершенно верно. Теперь инструменты. Ну, конечно, браузер. Браузер с плагинами, которые позволяют перехватить запрос и модифицировать запрос. Для Firefox это TemperData, например. Специализированный плагин для обнаружения XSS есть для Google Chrome, называется XSS Race. Значит, автор данного плагина небезызвестный Гаррет Хейс, который является мастером 10-го дана в JavaScript. Очень крутой человек. Конечно же, BurtSuit, перехватывающий прокси, который позволяет модифицировать ответы, запросы, да, в первую очередь запросы, и искать в ответах переданные информации. Значит, при обнаружении, при поиске уязвимостей межмодульных рекомендуется вместо alert 1 передавать веб-приложениям alert и уникальный идентификатор, для того, чтобы потом отследить, какой параметр, в который вы внедрили вот этот вот самый payload, визуализировался в каком из других интерфейсов, по которым вы потом начали ходить. И в противном случае вы не сможете связать, где вы внедряете атаку, где она потом реализуется. И специальная связка для уже продвинутых людей, которые решат тестировать XSS, что ли, так сказать, прям серьезно, и захотят потратить на это достаточное количество времени, это Fiddler, Watcher и X5S. Специальные инструментальные средства. Эксплуатация — это веб-сервер плюс скрипт на любом языке для получения кукисов, или можно даже без скрипта, если вы из журнала хотите их доставать. Просто скрипт, он позволит вам как-то вести больше, более удобно, что ли, получать эти кукисы. И совсем продвинутая штука, которая называется Shallow of the Future, которая вот доступна по вот данному адресу. При эксплуатации уязвимости XSS данный JavaScript подгружается в браузер, вы потом можете подключиться к этому shell и считывать любые атрибуты DOM-модели документа, в который был внедрен данный скрипт. Опять же, XSS, с помощью XSS можно реализовать прокси-сервера, можно туннелирование делать, но это уже совсем сложные вещи, о которых, если вы хотите, можете почитать. И домашнее задание. Напишите и разверните на локальном веб-сервере скрипт для протоколирования кукисов, которые вот поступают к вам через тот скрипт, который я описал. Соответственно, вот эта строка должна корректно парситься, разбираться, кукисы должны там складываться либо в XML, либо в SUBD, ну, на худой конец файл, и при заходе на другую страницу визуализироваться. Такой-то кукис получен тогда-то, тогда-то. Вот. Остановите HackMe Bank, найдите в нем XSS, мы только что нашли, и используйте XSS для кражи кукис, при этом используйте свой веб-сервер для того, чтобы протестировать, что вы действительно смогли это сделать. Для дефейса сайта, помните, вот тут у вас есть картиночка сверху, попробуйте вместо этой картиночки загрузить что-нибудь обидное. И для задания со звездочкой на 5 с плюсом попробуйте внедрить Shallow of the Future. Ссылка по теме для тех, кто заинтересуется. В 2007 году вышла книга XSS Attacks Cross-Site Scripting Exploits and Defense. Очень подробно и понятно написанная книга для тех, кто желает, может ознакомиться. Значит, на этом серия лекций по веб-безопасности закончилась. Я понимаю, что за 4 лекции вообще ни о чем невозможно рассказать более-менее полно. Для этого надо читать отдельный спецкурс, но я надеюсь, что вы смогли понять, какая огромная куча проблем есть в вебе и откуда столько много уязвимостей и в веб-приложениях. Вообще за веб-безопасность, конечно, будущее. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я отвечу на них. Тогда ждем в следующий раз вас 16 числа, будет OSI Linux.